Радиомаяк.ру представляет.
Расскажите про свой сон.
Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
Мужчина. Руководство по эксплуатации.
Друзья мои, у нас сенсация намечается, Владик. Так, только что в приватной переписке Анатолий Яковлевич Добин сообщил мне, что он летит не в Сочи, а в Ленинград. Но вам же русским языком сказали, не приезжайте в город. Идите вы отсюда все. Идите, город закрыт, пошли отсюда.
Это ваши фантазии. Фантазии на тему. Вы даже не готовы комментировать.
Это гнусная, комментировать.
Гнусная клевета. Придумал себе что-то и рассказывал.
Негодяй вы, доктор. Да? Да,
так, переходим. Анатолий, но да, сейчас да, тема-то будет страшная.
Да.
Одноименный фильм есть «Чего хочет женщина».
Да. Да, и это будет... Наша первая часть была введением, собственно, к этой части. Чтобы было понятно, собственно, вторая
была
часть.
Была введением.
Важная, да. Угу. Это было введение, да. В первой части мы говорили о расщеплении у женщины на требования, как правильно, олицетворяемое хорошим мужчиной, и желание, олицетворяемое плохим. Вообще такой плохой мужчина, теперь переходим к нашей теме, это проекция ее внутренней фантазии, связанной с женским желанием и наслаждением. В средневековой демонологии был демон инкубус, инкуб был. Это демон, блуждавший в поисках наслаждения и посещавший женщин ночью в их эротических снах, вступавший с ними в отношения без их ведома и против их воли.
Это, простите, в вашей культуре?
Нет, в европейской культуре. Ну что вы, инкуб. Был инкуб. Демон женского наслаждения, который вступал в средневековье. Мол, вот ведьм, почитайте.
Это, хвостатый, конечно,
да? Да. Это, конечно, избавляло ее от вины. Это не мое желание.
Двухголовый.
Не виноватая я, он сам пришел.
Так.
Это демон сам явился ко мне во сне, воспользовался моей невинностью и овладел. Вообще, самая распространенная женская истерическая фантазия – это что мужчина берет ее силой против ее воли. И таким образом она может не чувствовать вину за свое желание. Для особо ретивых мужчин, повторяю, это внутренняя фантазия, а не прямое руководство к действию. Угу. Брутальная и насильственная реализация желания – это всегда кошмар. Кстати, вот слово «инкубус» – «инкуб» – это не только имя демона, но это еще и название ночного кошмара.
Ночного,
например, ночного кошмара. И, например, в английском, знаете, слово «кошмар» – «nightmare» тоже переводится как «ночной демон». То есть кошмар – это ночной демон, в английском даже это звучит. Кошмар – это, собственно, место, где свое бессознательное желание и наслаждение прорываются в форме страха и ужаса. А так вот, средневековые религиозные суды оценивали степень тяжести и женской вины за такие ночные отношения с инкубами по степени добровольности. Ученые-мужи вот эти оценивали, были ли отношения с инкубами добровольными с ее стороны, или же он взял ее силой. А задача, в общем, вообще говоря, непростая.
Скажи, пожалуйста, я мог бы войти в такой следственный комитет?
Уверен.
Председателем, конечно.
Конечно. Вы бы ходили по деревням, конечно, я представляю, прям уже вижу вас. И проводили допросы, да. Пытки с пристрастием, да. Так вот, задача эта непростая, учитывая, что никто из этих перевозбужденных ученых-мужей со свечкой в ее снах не стоял. Вот. Но, тем не менее, следственные действия проводились. Вот. Так вот, существует ли такой мужчина, демон из женских фантазмов в качестве мужчины в реальности? Ответ скорее нет. Существует его жалкое подобие в форме подонка, о котором мы говорили, на которого она может проецировать вот это свое желание.
Погодите, а но насколько то, это массовая фантазия женская?
Абсолютно массовая. Просто так. Женщины могут ее не осознавать в себе. Угу. Но то, что женщина ищет в реальности, оно в реальности не существует, то, что женщина ищет. Среди реальных мужчин такого объекта не найти. Этот демонический объект, это чисто женский фантазм. Вообще вот все эти фигуры инкубов, инкубов, вампиров или оборотней.
Демонов. Угу.
Да, нет, именно вот такие, да, такого рода. Сохраняло в пространстве культурного воображаемого именно женское желание, которое мечтало найти достойный и подходящий для себя объект. Женское желание всегда сохраняло такой подходящий для себя объект в завуалированной форме. Сохраняло даже ценой страшных вещей, которые происходили со многими истеричками, которые слишком громко озвучивали свои фантазмы. Они затем претерпевали от инквизиции пытки, испытания, мучения, вот эти следственную проверку вот этих всех историй, как она вступала в отношения, добровольно или нет, с демоном. Так вот, посмотрите, кстати, посмотрите вот на все эти средневековые сцены экзорцизма. Посмотрите, если вы внимательно на них посмотрите, вот эти сцены изгнания из женщины, бесов или дьявола.
А вот скажите, а вам, а вы да. действительно не понимаете, что это существует на самом деле?
Хорошо, подождите.
Он как раз нам про это и рассказывает.
Да, абсолютно, конечно. Все вот посмотрите на эту сцену экзорцизма средневековую, все эти содрогания женского тела.
Док.
Секунду, подождите. Все эти содрогания женского тела, вот изгнание бес, конвульсии, вопли, крики. Это же все сцены женского наслаждения. Доставляем в ей мучительного наслаждения, которое она мазохистически претерпевает. Если вы внимательно посмотрите на все эти сцены, ну, со стороны, то очень ясно увидите в этом
погодите,
как раз...
Погодите, да. То есть вот человек, который не корчится, не стонет, не кричит, он что, не человек, что ли?
Ну, из него нет, не надо изгонять бес.
Нет, просто нет, он когда... не получает удовольствия, Сергей Ильич.
Но когда в средневековые сцены изгнания бесов, вот эти все, ну, вы же видите, это же сцена наслаждения, буквально, если вы внимательно посмотрите,
похоже,
отстраненным
да.
взглядом. Так вот, в античную эпоху, давайте мы вернемся, партнером таким женщины, такой фигурой женского наслаждения... таким вот таким объектом был, например, бог Зевс, регулярно вступавший в отношения наслаждения с простыми смертными девушками. Он спускался и вступал в отношения. Собственно, этот фантазийный объект или библейский змей-искуситель, например, который совращает Еву на порочный путь наслаждения. А в более современную эпоху, например, такой фигурой средневекового инкуба, такого демона наслаждения, стал, например, образ мужчины-вампира. Вот в образ, или образ в оборотня, в погонах оборотень, настоящий полковник. Вот мужчина, вот образ оборотня, например. То есть это мужчина хищник.
Вы, по-моему, сейчас фантазируете.
Да, с каким удовольствием вы говорите про полковника?
Нет, про полковника это лишнее было, но образ, культурный образ оборотня.
А вам припомнит.
Нет. Секундочку. Образ оборотня, где мужчина превращается в животное и в зверя, понимаете, в чудовищного. Вроде нормальный человек, а стал... да, так вот, это хищник, полностью захваченный желанием и подчиняющий женщину своей воле, которому она отдает себя всю, а и ему отдает все. Вот, он фигура, собственно, наслаждающаяся и заставляющая наслаждаться. Иногда, правда, в историях о вампирах, в этих историях, женское наслаждение заворачивается в такую обертку. Она идет на это из самопожертвования, из спасительной любви к нему. Вот такая обертка часто бывает, вот заворачивается в этих историях, если вы почитаете, плюс-минус. Но в любом случае бессознательным партнером женщины в этом аспекте ее наслаждения является инфернальное существо. Демон, вампир, оборотень, хищник. То есть ее собственная фантазия. Это ее собственная фантазия. Я имею в виду.
Ну погодите, кстати, фантазия да. ее собственная, а типажи одни и те же у всех. Что за ерунда?
Ну, потому что это женская фантазия за этим стоит. Вот, абсолютно. Женская фантазия о женском наслаждении. Вот, если вы внимательно всмотритесь в эти фантазийные фигуры, например, возьмем даже вот более современные фигуры 19 века или 20-го.
Давайте возьмем привычно электроника.
Нет, давайте.
Слишком
Сергей, не сбивайте, подождите, и так сложно. Если вы всмотритесь в эти фантазийные фигуры, например, вампиров и оборотней, в этих всех историях они имеют отношение к Луне, правильно? Влияние Луны превращает, например, из обычного мужчины его в зверя и оборотня, например, в полнолуние. Так, ну плюс-минус, в этих историях такая же. А Луна, смотрите, в самых различных культурах, в различных культурах, отсылает к загадочной женской сексуальности, к женскому желанию и наслаждению. То есть это можно прочитать так, вот эту историю, например, про оборотня, что этих оборотней пробуждает женское желание. Собственно, вот на самом деле женское желание их и порождает в области фантазии и в области фантазматической.
Может, как-то укротить его это желание?
Вот мужчины все время пытались, в этом и проблема. Для мужчины это всегда вызывает тревогу, женское желание. Поэтому в патриархальном обществе женщина подавляется, потому что и у мужчины, и у самой женщины ее собственное желание вызывает тревогу. Но вернемся. Женщина может говорить о притягательном мужчине так. Давайте вернемся на почву, нормально.
Так.
В нем есть что-то дьявольское. Она может говорить, а Он, то есть он вписывается в эту ее инфернальную фантазию.
Он дикарь. Если...
Вот так. Не, ну давайте представим себе Фокса из места встречи с ним нельзя.
Да, Фокс. Да. И если, да, если вы смотрели «Два мужа» Донны Флор, а вы смотрели во время перерыва, то помните, как отчаянно она зовет своего умершего первого мужа, вот этого демона такого, который был как раз мужчиной, не знавший удержи. Он был человеком, сжигающий страсти, и в нем было как раз что-то очень дьявольское. И он вот, она его зовет отчаянно, когда она вышла замуж второй раз за скучного мужа. Она его зовет и призывает, и он ей является в форме призрака. Он ей является с того света, то есть в форме вот этого инкуба, чтобы доставлять ей наслаждение, которого она лишена в отношениях со скучным, обсессивным, нудным, правильным мужчиной. И это более современное, собственно, это эта история, это более современное проявление все того же средневекового женского истерического фантазма про владение дьяволом. Это так. Женский истерический фантазм.
Погодите, Анатолий, что? Да. Я знаю да. вас как человека, который бесплатно слова не скажет, но что нам делать? Мы мужчины, мы боимся женского действительно желания.
Абсолютно, конечно.
Боимся его, конечно, боимся. Конечно.
Как
конечно.
Воспользоваться да, этим?
Куда бежать?
Не торопитесь, не торопитесь, подождите. Так вот, этот фантазм об владении дьяволом, который и сейчас проявляется, кстати, но сейчас он в другой форме. Если вот если женщина, ну это уже такие, это уже раритеты такие, знаете, сейчас. Но в целом, это в средневековье это был очень распространенный фантазм. И он как истерическая эпидемия распространялся. Например, вот история известная про монахинь Русулинок, где просто весь женский средневековый луданский монастырь был охвачен фантазией об владении дьяволом. То есть они весь монастырь ну, был это? Охвачен
Анатолий,
этой
фантазией. Анатолий, я понимаю, что вы, как говорится, человек пришлый. Но нет, как же вы нет. так можете про монастырь-то? Ну что же,
совести, что ли, нет? Я рассказываю католический, средневековый луданский. Католический,
все, действительно.
Католический, конечно.
Так вот, все равно но... прекратите говорить гадость.
Нет, хорошо. Но почему так? Почему никакой реальный мужчина из плоти и крови не может соответствовать этому женскому фантазму? Почему так происходит? Да почему? Просто потому, что у любого мужчины, в отличие, например, от этого демона, инкуба, у всякого так. мужчины, даже у самого совершенного, сильного и могучего героя вроде Ахилла, так. есть неустранимая ахиллесова пята. У каждого мужчины есть ахиллесова пята.
Да.
Совершенно неустранимая.
Например, да. подагра.
Да. Сейчас вы узнаете.
Или
вы узнаете,
нет копыт.
Нет, сейчас вы узнаете,
что отбросили. Это
пята. Нет, подождите.
Не отросли копыта, в принципе.
Нет, да.
Анатолий, я еще раз скажу вам, да. Ленинград вас не ждет. Хорошо.
Знаешь, забавно, вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец.
А вы...
Док, спасибо.
Мужчина. Руководство по эксплуатации.
Итак, Анатолий Яковлевич Добин так. говорит, что массовая фантазия у женщин это значит, соответственно...
Бессознательная.
Бессознательная. То есть, как да. бы она есть, но ее нет.
Она да, скрыта. Да, как бы скрыта, да. Так вот, мы говорим, что почему никакой мужчина не может соответствовать этой фантазии? Так. Потому что у всякого мужчины есть ахиллесова пята. Даже у Ахилла.
Нет, если Анатолий, помните, есть один да. мужчина, я запомнил, кто может играть роль до конца.
Да,
у нас это Альфонсы. Альфонсы,
да, вот у кого нет недостатка. Абсолютно. Вы чертовски правы, и это и есть эта ее фантазия. И она отдается этому мужчине, который ее обманывает. Она бессознательно знает, что он подонок. Так вот, ладно, вернемся. Если помните, в истории мать Ахилла, Фетида, хотела сделать своего сына неуязвимым. И для этого окунула своего сына в священную реку Стикс. И он стал совершенно неуязвимым, за исключением одного маленького места – пятки. То есть того самого места, за которое его держала мать, понимаете, и окунала в эту реку. И именно в это место он и был убит. То есть что нам этот миф говорит? Что место, которое делает уязвимым любого мужчину, это место его связи с матерью, понимаете? Место, за которое его держала мать. Например, представьте самого совершенного мужчину рядом с женщиной. Вот он ее обнимает, наполненный желанием. И представьте, что в эту секунду ему звонит тревожная мама. И он должен ответить на звонок, чтобы ее не расстраивать. Это добавляет комизма в эту прекрасную сцену. Так вот, демонам матери не звонят, понимаете? Это важный аспект. Вот. А что это значит для отношений, что у мужчины существует неустранимая ахиллесова пята в его отношениях с матерью? Это приводит к тому, что любая женщина... И отношения с женщиной для него всегда в большей или меньшей степени заряжены отношениями с матерью. Женщина всегда сохраняет для него материнские качества. И это не позволяет ему полностью наслаждаться с ней. И иногда это, правда, до такой степени, вот это материнские качества сохраняются, что женщина может уже кричать в отчаянии: «Я тебе не мать!» Она может кричать. Именно это имею в виду, что ей невыносима вот эта проекция матери на нее. И некоторые мужчины, смотрите, некоторые мужчины, не все, но некоторые, пытаются разделить материнский и женский образ с помощью жены и любовницы. Материнский образ остается на жене, а образ желания на любовнице. Делается это, правда, всегда более или менее безуспешно. Но важно, что желание мужчины в отношении женщины всегда ограничено вот этим материнским пределом.
Это то у всех, что ли?
У всех, это конечно. У всех мужчин из плоти и крови. Потому что все мы... Да, конечно, все мы наделяем женщину в той или иной степени материнским образом, бессознательно. И это не дает нам наслаждаться так, как наслаждается демон из женской фантазии. То есть его отношения с матерью, отношения мужчины с матерью, всегда сказываются на его отношении с женщиной. И часто превращают его в требовательного сына в отношениях с женщиной.
Анатолий, иногда даже... Альфонс наслаждается?
Он рублевой массой, Сергей, наслаждается.
Хорошо, да-да-да. Так вот, идем дальше. Иногда их отношения превращаются в отношения мать-сын. Вот до такой степени это может достигать. Но, к счастью, есть спасение некоторое. Вот, для отношений мужчины с женщиной. И женщина существует женская фантазия. Вы меня слышите, да?
Да-да-да, прекрасно.
Да, смотрите, к счастью, для отношений мужчины и женщины существует женская фантазия в отношениях, которая спасительна для нас, простых смертных. Женщина свои фантазии и проекции ее на мужчину может превратить самого заурядного мужичонку вроде нас в грандиозную мужскую фигуру, восхитительного принца. У женщины вот эта ее фантазия, и, собственно, эта женская фантазия и позволяет любовным отношениям совершиться. А иначе никому бы из нас, заурядных смертных, ничего бы от женщины не обломилось. Понимаете? Никому бы не перепало. Вот. Если бы не женская фантазия. То есть,
когда вам говорят, что вы Аполлон...
Абсолютно, да, конечно. Да. То есть вы, как Зевс спускался, понимаете, да, и вступал в отношения с
Зевсом. Веревочной лестнице.
Да, то есть женщина отдается Зевсу в вашем лице, понимаете? Вот это важно. Она отдает себя всю вот этому богу или вот этой фигуре мужской. То есть, чтобы вступить в отношения и желать мужчину, женщина должна им как-то очароваться, даже ценой самообмана. Понимаете, она должна даже себя обмануть в какой-то степени и увидеть на нашем, в общем, убогом месте, увидеть принца. Это важно. Вот она должна это сделать, чтобы вступить в отношения. Чтобы потом, разумеется, обнаружить грустную правду жизни. Конечно, это правда. Но, тем не менее, эта фантазия спасительна для отношений мужчины и женщины. То, что женщина может наделять мужчину вот этим грандиозным образом. Образом мужчины с большой буквы. Собственно, эта фантазия и делает возможным само отношение. Да, эта фантазия, подождите, это и делает возможным само отношение мужчины, женщины к мужчине. То есть это и есть...
То есть вы считаете, что вот вас таким, каким вас сделала мать сыра земля, значит, вы, соответственно, никого очаровать не можете.
Меня может принять только материнский образ, то есть родина. Родина меня примет любым, понимаете, да? Но женщине, чтобы вступить в отношения с мужчиной, и которая не хочет быть матерью, ей важно
так я предлагаю тезис, идеализировать. Товарищ. Так давайте любить лучше родину. Это, по крайней мере, так сказать, не безответно.
Да, так вот, смотрите, поэтому
тут давайте надо аккуратно любить,
перед Новым годом,
искренне.
Перед Новым годом давайте поднимем тост за спасительную для нас женскую фантазию о прекрасном принце. Да. Или за сказку, в которую женщина верит, а мужчина с большой буквы М, которым никто из нас, разумеется, не является, но которая всех нас немножечко заставляет подтягиваться, понимаете, и изображать. Вот мы немножечко все должны как-то вести себя поприличнее и соответствовать этой фантазии. Вот. Поэтому, в общем, это то, что у женщин есть фантазия, это прекрасно, собственно, и это и дает возможность иметь с ней отношения. И иногда нам это очень приятно, когда нас смотрят таким восхищенным образом. Это блестит любому мужчине. Но важно не забывать просто, что смотрят не совсем на нас, а на идеализированный образ, который женщине необходим. Вот это важный аспект, что она видит в нас мужчину, как бы, видят в нас в некотором смысле вот этого принца. Даже если это самообман. Поэтому, но это прекрасная фантазия, и поэтому давайте выпьем за нее в этот Новый год.
Вы уже выпили в начале.
Я еще
все уже, кончилось.
Я чувствую, что надо подлить.
Кончилось, да, вы, дорогой. Значит,
всех,
дорогой товарищ
всех
доктор.
Всех Новым годом. Люблю
вас. Дорогой товарищ доктор, запомни, да. Ленинград тебя не ждет, правильно?
Хорошо, не
вот
еду,
тебя
не
ждут говорить. Владик и Сережа с пакетами. Все, с пакетами. Все, об этом мы с тобой договорились. Люди, свидетели, все, товарищи. Все, счастливых новогодних дней, дорогой друг.
Давайте, обнимаю вас. Пока-пока.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.